В эфире радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодня у нас в студии на Пятницкой чудесная компания. Я про Воробею. Меня окружают три преподавателя. У нас в гостях Ирина Анатольевна Горячева, разработчик программ образовательной системы «Русская классическая школа» города Екатеринбурга.
Здравствуйте.
Ирина Алексеевна Корнилаева, сотрудник Института русского языка имени Виноградова, кандидат филологических наук.
Здравствуйте.
И Светлана Михайловна Шестакова, сотрудник отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, кандидат философских наук.
Здравствуйте.
К сожалению, и вы узнаете чуть позже почему, у нас в студии отсутствует художник, который иллюстрировал азбуку, Сысков Владимир Данилович, член Союза художников России. Он живет в городе Алатырь, и добраться до нас ему просто физически тяжело. А поговорим мы сегодня об азбуке церковно-славянской. Более того, мы представим только что вышедший учебно-методический комплект «Азбука церковно-славянская». И вот мне сразу же хочется задать вопрос. Какова актуальность церковно-славянского языка в принципе вот сейчас, в начале 21 века? Кто ответит?
Церковно-славянский язык является одной из величайших святынь русского и других славянских народов. Крещение Руси святым равноапостольным великим князем Владимиром стало началом духовного рождения восточных славян и началом новой православной цивилизации, культурно-исторические корни которой уходят в культуру слова, заложенную святыми братьями Кириллом и Мефодием. Особенностью русского православия всегда являлось бережное отношение к слову. Церковное славянское слово берегли, ему верили, пытаясь вникнуть в глубину смысла. Оно создавало особую церковную среду, где главное место занимала евангельская проповедь. Оно звучало в каждом доме и воспринималось как основа жизни, смысл человеческого бытия, мера ответственности за судьбу своих близких, за свою собственную судьбу всего Отечества. В концепции преподавания церковно-славянского языка, которая была разработана ревнителями церковно-славянского языка в 2007 году и утверждена отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, отмечается: церковно-славянский язык – это язык культурно-исторического ареала Восточной и Центральной Европы, величайшее достояние русского и других славянских народов. В исторический момент крещения Руси церковно-славянский язык стал не только основой культурно-исторической общности славянства, но и языком приобщения христианской культуре как мировой, языком, вобравшим в себя ценности христианского мировоззрения. Церковно-славянский язык был создан святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием специально для богослужения, как язык церкви, как язык Бога общения и Бога познания. Это язык сакральный, священный. Он вобрал в себя христианские символы и смыслы, содержащиеся в древних текстах христианской литературы Византии и античной литературы Древней Греции. Более тысячи лет он является богослужебным языком Русской Православной Церкви и всех православных церквей. Церковный славянский язык стал основой формирования духовных и нравственных ценностей русского и других славянских народов. Именно в нем были заложены важнейшие принципы сохранения жизни и культуры. Он пополнил славянский язык основными понятиями христианской нравственности. Сохраняя в себе глубокие историко-культурные традиции, церковно-славянский язык с давних пор является благодатным источником русского литературного языка, русской словесности и всего величественного здания русской культуры. На протяжении многих столетий церковно-славянский язык был языком народного просвещения. Первой печатной учебной книгой на Руси была азбука церковно-славянская. В дореволюционных учебных заведениях, как духовных, так и светских, церковно-славянский язык был одним из основных предметов. Церковно-славянскую азбуку можно назвать праматерью азбуки русской. На протяжении уже целого столетия церковно-славянский язык изъят из русской школы. Огромный пласт русской культуры неизвестен современному школьнику. Как же вернуть нам церковно-славянский язык? Не как иностранный, а как родной, как источник всей русской культуры, современного русского литературного языка, как язык молитвы и обращения к Богу.
Светлана Михайловна, благодарю. Ответ очень вдумчивый, глубокий, явно о наболевшем. Другими словами, без церковно-славянского, без этого древнего языка мы бы, наверное, не были бы той нацией, которой мы стали. Тяжело было осуществлять этот проект? Что в него входит? Начнем с этого. Я вот вижу, перед нами на столе лежит несколько книг. Я сначала думал, это будет один учебник, одна азбука. Вижу несколько книг. Что это? Расскажите.
Ну, в современном мире, конечно, мы не можем обойтись одной учебной книгой только для детей. Понимаем, что наши педагоги, они тоже должны учиться этому, потому что традиция, в общем-то, в какой-то степени прервана. И дореволюционные какие-то издания, формы работы мы не могли использовать, поэтому учебно-методический комплект входит, кроме азбуки, которая лежит у каждого ребенка, методическое пособие, объемное достаточно, церковно-славянский письменник, то есть прописи. Второй вопрос был.
Как долго создавался этот курс?
С момента замысла до осуществления прошло вот практически 5 долгих лет, чтобы создать профессиональное учебное пособие, именно вот учебник, каковым азбука является, и методическое сопровождение к нему, понадобилось ни много ни мало 5 лет. Вот. И чтобы еще и при этом апробировать это пособие и увидеть, что оно работает на детях. У нас такой коллектив сложился, что все мы филологи, все мы люди воцерковленные и в той или иной мере работали с детьми.
А ваша азбука направлена именно на деток?
Именно на деток.
Со
второго класса, для детей, которые владели уже русской грамотой.
Хочу просто добавить, потому что, говорит Ирина Анатольевна, сообщество ревнителей церковно-славянского языка, оно практически существует прямо с начала 90-х годов. Это научное сообщество, которое в свое время возглавлял известный профессор Владимир Константинович Журавлев. Активным помощником наших ревнителей была Нина Павловна Саблина. Это люди, которые мечтали и хотели все эти годы, 90-е, и начало вот первого десятилетия, 2003-го тысячелетия, они хотели создать именно азбуку для детей. И это оказалось самым сложным именно для детей создать учебное пособие. И практически мы постарались обобщить тот опыт, который был наработан вот этими 20-летием и в преподавании церковно-славянского языка, и в обсуждении всех проблем, связанных с преподаванием нашим научным педагогическим сообществом, всех ревнителей церковно-славянского языка. И надеемся, что нам удалось это осуществить достаточно успешно.
А отзывы есть уже на труд? Среди, в профессиональной среде, среди учителей?
Ну, покуда мы только распространяем все. Ну, вот наши распространители, это издательский дом Дмитрий и Евдокия, конечно же, они люди сведущие, вот в книжной продукции, так скажем, отзывы весьма положительные, и, в общем-то, есть надежда, что действительно пойдет наше издание. Оно, по идее, востребовано.
Я еще хочу добавить, что это учебно-методический комплект имеет гриф отдела религиозного образования и катехизации. Это очень важно, что это пособие обсуждалось на экспертном совете при отделе. И я скажу, что не буду называть рецензентов, но я скажу, что азбуку смотрели люди известные, не только педагогическому сообществу, но и люди, которые известны вообще в стране, вот, и в том числе и священник смотрел эту азбуку. Вот, и были самые высокие отзывы. Редактор с научной точки зрения, рецензент, профессор, доктор филологических наук, человек авторитетный и известный тоже в научных кругах педагогических.
Учебники рассчитаны на детей с 8 лет. А что делать детям, которым 9 лет?
Брать 9. Нашу же азбуку.
Нет, я вижу, я понимаю, в любом возрасте можно взяться за азбуку, за церковный славянский язык. Продолжение-то есть?
Продолжение.
Или это программа обучения на 1 год?
Нет, это продолжение имеет, причем очень такое серьезное, и мы молим Бога, чтобы у нас хватило сил на это, потому что дальнейшее издание, вот кроме азбуки церковно-славянской, мы планируем молитвослов учебный, часослов учебный.
То есть первый этап это азбучный?
Да. И молитвослов учебный, и часослов учебный у нас разработан уже тоже в полной мере. Сейчас у нас идет техническое редактирование, художник выполняет иллюстрации в цвете. У нас даже существует верстка, поэтому вот как только, так сразу.
Что там будет?
Что там будет? Молитвослов предполагает утренние и вечерние правила, дневные молитвы. И блок у нас целый, это тропари, кандаки 12 праздников. Еще мы прилагаем пасхалию, очень интересное задание, для того, чтобы дети освоили церковно-славянскую цифирь. И некий такой круг вот праздников. То есть все это вживую. Часослов, соответственно, включает часы. Но мы отказались от практики только включения часов. Мы еще и утреннюю, вечернюю включили, полуночницу. То есть весь вот суточный круг богослужений, чтобы не было такого вот формального выдергивания только этих слов, часов. чтобы у детей представлялась вот эта вот история спасения, история воскресения, вот через все вот эти вот тексты, которые у нас последовательно включены в Чесослов, и которые потом будут у нас повторяться во Всеночной. И вот следующий год, значит, мы планируем Всеночную, сейчас готовим тоже к изданию. Но если дальше так соизмерить с нашими силами, то после Всеночной, конечно же, литургия, от живой его практики, богослужебной, и вот здесь вот для келейного чтения.
То есть главная цель всего этого вот проекта, она главная цель, приобщить ребенка к богослужению, вот в литургической жизни церкви.
Вот об этом как раз хочется спросить и поподробнее. Ну хорошо, это касается детей, которые из воцерковленной семьи, которые ходят в православные школы, там, гимназии. Вы надеетесь, что эти книги окажутся в обычной общеобразовательной государственной школе?
Надежда умирает последней, да? И мы очень надеемся, что даже вот та красота вот этой азбуки и такое вот методическое пособие, которое взывает именно к учителю, вот к его какой-то эмоциональной сфере, каким-то смыслом, что оно будет иметь какой-то эффект и отзыв все-таки в сознании наших людей. Сейчас вот это вот, можно сказать, некий пробный камень, потому что нам нужно действительно понять, насколько вот эта проблема острая в нашем обществе. И не только в православном. Хотя проблема вот понимания церковно-славянского языка, в нее в обсуждении вмешиваются все кто угодно. И люди светские, и воцерковленные, даже пришлые просто. И даже враги.
Искренне жалею сейчас, что мы не в телевизионной студии, а в радиостудии. Вот. Я не могу показать эти чудесные книги, а вижу, что труда в них вложено немало. Видно, что работали профессионалы. Но вот вопрос такой, а насколько актуально сейчас знать церковно-славянский язык? Да, язык богослужений. Ну, любой из нас может научиться читать псалтирь, говорить на этом языке, насколько актуально писать, тем более. Вот несколько слов об актуальности кто расскажет?
Прежде чем говорить об актуальности изучения церковно-славянского языка, я думаю, что мы должны понимать и осознавать, и отвечать себе на такие вопросы, откуда мы, кто наши пращуры, даже куда мы устремляемся в будущее, куда мы можем идти, как нам дальше развиваться, куда вообще двигаться, в каком направлении. И здесь встает очень важный вопрос, который обсуждается и осмысливается. Это вопрос традиции, связи поколений. И вот здесь мы прежде всего вспоминаем церковно-славянский язык, потому что мы знаем, что язык был создан равноапостольными Кириллом и Мефодием, что этот язык создан был для церкви, для богослужения. Это язык Бога общения, Бога познания. Язык сакральный, язык священный, тот язык, который сформировал духовно-нравственный облик русского и других славянских народов. А какой облик сформировал этот язык? И мы сразу понимаем, что это духовный, нравственный, культурный. И вот эти все три компонента, исторический. То есть это православная цивилизация, которая имеет свои какие-то отличимые черты, которые выделяют, может быть, нас в человеческом сообществе. Поэтому ценность языка, она непреложно для нас, для современного человека, если мы хотим возродить наши традиции, понять наши истоки, культуры, наших ценностей прежде всего. Сегодня очень много говорится о ценностных ориентациях детей, и мы забываем, что основой этих ценностных ориентаций является, да, церковно-славянский язык. Потому что весь основной лексический пласт, который мы начинаем изымать из языка, но перечисляя эти ценностные ориентации, это церковно-славянизм.
Насколько я понимаю, здесь важно не просто сохранить вот это прошлое, а его сохранение поможет нам самим, как нации, не раствориться в будущем.
Не раствориться, а сохранить вот эту уникальность, неповторимость, потому что носитель языка – это носитель духа, язык – это дух народа. И чтобы нам сохранить вот эту нашу сакральную, священную уникальность, да, ее нам поможет сохранить церковно-славянский язык. Это наш, это облик, это лик. Это действительно та святыня, которую мы должны беречь по отчаянию. На чем строится все здание и нашей культуры, и нашей нравственности, и нашей духовности. Потому что все, слово, Бог мир словом сотворил. И мы почему-то думаем, да, слово как, а что, как это происходило. Это слово осталось, оно существует. И это слово живет и в церковно-славянском языке.
Как этому слову обучали раньше и как обучают теперь? И, собственно говоря, есть ли разница в методиках?
Мы глубоко, конечно, изучали вот историю вопроса, и мы отмечали, что Раньше дети, ну, взрослые, соответственно, постигали сам язык в храме через богослужение. Они им пропитывались, они им были наслышаны. И когда ребенок брал в руки первую книгу на церковнославянском языке, азбуку, часослов или псалтирь, то у него происходило чтение по догадке. Он ухватывал первое слово, а дальше он знал, что написано. Вот. И таким образом сформировались звукобуквенные связи, вот так формировалась грамотность. Но сегодня, как правило, эта наслушанность, она отсутствует, и поэтому мы не можем вот так механически взять и перенести те учебные пособия, которые сдавались до революции. И те методические приемы мы также использовать не можем.
Пришлось придумывать свое что-то.
Совершенно верно. Там как бы не было такой проблемы. У нас это была проблема, тем более она, в общем-то, вызвана общим педагогическим контекстом, который нас окружает. Мы не можем опереться и на сегодняшние педагогические принципы.
Почему не хватает?
Мы очень критически относимся. Вот общие, если буквально вот по пальцам перечислить, так вот глобально, современные подходы в преподавании русского языка, они направлены на вытеснение разумного рассудочным. И это разрушает целостное восприятие языка и мира как такового, через язык, через
слово. Я попрошу пояснить, разумное, рассудочное, в чем разница?
Ушинский Константин Дмитриевич любил цитировать пословицу «ум без разума». Беда. Вот когда нету разума, то вступает уже в силу рассудок. И вот тесты, ЕГЭ, все, что сейчас есть, это натаскивание рассудочных каких-то вот этих вот структур мозга. И это как бы контроль той информации, которая в этот рассудок поступила.
Мышление штампами.
Мышление штампами, алгоритмами. Шаг влево, шаг вправо. Ребенок уже не может мыслить. Отсутствие творческого мышления как такового. А отсутствие творческого мышления, оно не позволяет постигать ни слова. Даже элементарно ребенок не может понять математическую какую-то задачу. Он не может усвоить целиком вообще, с чего начинается, что дано и какой вопрос стоит. И поэтому ориентироваться уже в ответах он сам не может.
То есть исключена в процессе познания, исключена смысловая составляющая.
Совершенно верно.
Знание должно быть осмысленно, тогда оно является приобретением.
Совершенно верно.
Использовать, а не просто им манипулировать по каким-то заданным алгоритмам.
Да,
то есть осмысленного существования, а это уже и существование человека, его бытие. Если он учится осмысливать все, что происходит в его жизни, и тогда его жизнь становится осмысленной. И
совершенно верно. Осмысленной.
То есть методику вам пришлось изобретать с нуля практически.
Буквально с нуля, но еще не закончилось следующее вот критическое замечание к нашей сегодняшней вот педагогической этой среде. То, что все эти методические пособия, принципы, подходы, кроме того, они подавляют эмоциональную сферу ребенка, потому что там избыточная информация, дидактические игры, даже чрезмерная красочность, все, лишние символы. Все это как бы вытесняет даже вот рассудочные какие-то основания. Ребенок в этом теряется. То есть происходит вот стандартизация детского сознания, пассивное восприятие, и это все, как мы говорим, препятствует познанию, самопознанию, развитию, не говоря уже о совершенствовании личности.
В этом преподавании, которое сегодня есть, совершенно утрачивается культура чувств. Ее надо формировать заново у современных детей. И прежде всего, Святейший Патриарх большое внимание в своих последних выступлениях обращает на формирование религиозного чувства у ребенка. Что это основа всей культуры чувств у ребенка. Поэтому церковно-славянский язык уже в своих основах содержит материал, который может сформировать, причем очень органично для ребенка, раскрывая его в полноте ощущение жизни, своего бытия. Вот. И церковно-славянский язык этому помогает развить вот это все в ребенке.
Я еще хочу сказать конкретно об обучении грамоте, какие проблемы, потому что это мы говорим вообще как бы общий педагогический контекст. А в обучении грамоте современные методики, например, вводят для активизации установления звука буквенных связей, так называемые звуковые модели. Между звуком и буквой встает какой-то посредник, который буквально выступает в виде шифра, кода какого-то. И за этим, за всем пропадает слово не только зримое и не только слышимое, но и все смыслы.
Содержательное
начало. То есть объектом становится изучение только материи языка, без его вот смыслового содержания, о чем мы только что говорили. Разрушается целость, и мышление детей формализуется и тоже прослеживается в обучении детей письму. Развитие методик также претерпело изменения. Из эстетической, художественной деятельности оно превратилось в прагматическую, обремененную какими-то еще лишними логическими операциями для того, чтобы достичь безотрывного письма. Сейчас же скорость во главе угла. В результате мы прекрасно это видим. Даже скоропись мы засекали и проверяли письмо скорописью на 3-5 секунд медленнее, чем отрывное письмо.
Это я даже по себе замечаю.
Вот, совершенно верно. И мы видим, что дети нынешние не любят ни читать.
Зато мы быстрее печатаем.
Совершенно верно.
Ни читать, ни писать не любят.
Но мы знаем, что кнопка все-таки это не знак эстетический. То, к чему приложены ручки, мышление детей сосредоточено на кончиках пальцев, если говорить о письме, то, к чему приложены ручки, то и отразилось в сознании, то и закрепило мышление, развило им ассоциации, развило эти связи, упрочило. И это все вот как на дрожжах растет, если это действительно проделывается не методом тыка. Вот, и поэтому мы говорим, почему наши дети не любят ни читать, ни писать. Как это можно любить, поскольку это все свелось к каким-то формальным деяниям? Это любить нельзя. Ребенок не получает радости от внутренней деятельности. Ушинский говорил, что ребенок может испытывать вот, удовлетворение только от внутренней деятельности, от активной. Этой деятельности нет, она сводится к механическим операциям. Потому любить эти операции, ну, дети никак не могут. Они, слава Богу, внутренне здоровые, пока еще их не искорежили. Природу, вот, заложенную Богом, в ребенка, конечно, исказить, наверное, трудно. Ребенок будет сопротивляться.
А церковно-славянский язык – это живоносный источник внутренней, духовной жизни ребенка. Вот действительно там он начинает расти.
Но мы говорим о том, что это зернышко нужно, значит, сначала почву это удобрить, потом это зернышко посеять,
вспахать,
да, потом поливать, удобрять. То есть это не будет сам церковно-славянский язык прорастать
вот
без нашего участия.
Конечно,
совершенно верно. Совершенно
вот я хотел бы узнать, что вы взяли из методик преподавания прошлого в наше время, что можно было перенести, а что уже нам точно не подходит.
Вы знаете, вот практически ничего мы не смогли взять из прошлого. Даже мы какие-то брали пособия, мы видели, что они не будут работать, поскольку вхождение, даже вот в течение 10 уроков, оно же должно быть настолько поступательным. Даже 10 уроков вы сейчас увидите, они у нас проработаны, настолько там глубокое планирование идет, чтобы не сразу вывалить какую-то информацию на детей. Какие-то неизвестные для них буквы, явления, знаки. Все это вот буквально в течение 10 уроков мы ведем ребенка за ручку. Сам церковно-славянский язык. Но опять из его опыта, из его практики. Мы даже не можем сегодняшние, нынешние методы, которые в преподавании церковно-славянского языка присутствуют, ну, в конфессиональных наших школах. Потому что в основном главенствует формально-грамматический подход. Когда даются слова через запятую, выполняются упражнения. Когда курс разбит на какие-то темы. Эти темы нужно выучить. Выучивать цифирь, выучивать какие-то буквы, какие-то правила. Вот это у нас все снято. Мы вводим ребенка в язык, и ребенок постигает этот язык. То есть чем отличается вот наше преподавание? Мы стремились к тому, чтобы преподавание было синкретичным, целостным, чтобы сохраняли с ним дух богообщения, дух языка, созерцательность, богословские смыслы языка, душа церковно-славянского языка, его поэтика, красота слова, образов и тело языка, его лексика, грамматика, орфография, пунктуация. И все это вот постижение этих явлений происходит через наблюдение над церковно-славянским текстом. Мы говорили, что дети начинают обучение со второго класса, владея русской грамотой. И когда они открывают церковно-славянский текст, задача перед ними стоит такова. Нужно найти то, чего нет в русском языке. И вот здесь вступает наша методическая, значит, мощь, когда мы в течение 10 уроков поступательно, так чтобы ребенка не завалили все эти, значит, понятия и термины, и явления, неизвестные для ребенка, чтобы он в течение буквально там 10 уроков вжился в язык и постиг какие-то неизвестные для него явления. То есть дети не получают информацию, выучивают ее, а сами ее открывают как бы путем естественной лингвистики.
Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня Ирина Анатольевна Горячева, Ирина Алексеевна Корнилаева и Светлана Михайловна Шестакова, разработчики, авторы церковно-славянской азбуки. Мы периодически вот возвращаемся к актуальности языка, но мне хочется вот как журналисту вам возразить, но ведь даже Пушкин не писал же на церковно-славянском.
И? Продолжение вопроса каково? Надо ли это?
Надо ли это?
Надо ли это?
Ну, так вышел из церковно-славянского языка наш современный язык. Ну, вышел и забыли. Ну, мы же забыли предыдущий язык, который был до Кирилла и Мефодия.
Вы знаете, вот хорошо, что вы привели вот Пушкина, потому что Пушкин – это, конечно, неординарная личность. И когда Пушкин соприкоснулся с народом, вот вся эта его офранцуженность, она с него просто сползла и слезла. И вот эта вот русская натура, пропитанная церковно-славянскими этими основами, она у него просто расцвела.
Давайте пофантазируем. Вот вы можете себе представить, чтобы в наше время кто-либо писал прозу или стихи на древнеславянском языке?
такие люди есть. В Южно-Сахалинске живет Лариса Владимировна Дорофеева, которая выпустила азбуку в стихах, стихи собственного сочинения. Книга издана в 2009 году в Москве.
Ничто процитировать нельзя.
«Гордящееся зело, сеяше по миру зло».
Спасибо. Это была Ирина Алексеевна. Спасибо. Даже сейчас, вот у меня есть некоторый опыт чтения церковно-славянских текстов. Конечно, это молитвослов в первую очередь и псалтырь. Но вот сразу возникает проблема понимания. Ну, в общем, я по большому счету не понял даже, что было сказано.
«Гордящееся зело».
«Гордящееся сильно».
Нет. Это оборот дательный самостоятельный, но маленькие дети нуждаются в интерпретации. Мы объясним так. Если ты сильно гордишься, слово «зело» известно.
Да.
Это шестая буква азбуки. Если ты сильно гордишься, сейше по миру зло. Все понятно.
Все понятно. А, только я практически то же самое сказал. Гордящийся сильно, я просто «если» опустил. Гордящийся сильно,
да.
Сей по миру зло.
Да, вы правы.
В общем-то, дети все понятно.
Дети поймут так же.
То есть проблемы понимания церковно-славянского языка у ребенка не возникает?
При работе по нашим пособиям его как бы и быть не может, потому что мы все время обращаемся, взываем к смыслам. И если посмотреть комментарии, то там каждое слово прописано, предупреждено. Если дети воцерковленные имеют опыт какой-то, они реагируют. И, конечно, мы расставляем точки над «и» и показываем, что несмотря на такую близость, вот общность, и даже вот лексика повторяется, смыслы могут быть разные. Вот. Проблема понимания больше, как сказать, она муссируется во взрослой среде. Вот. И, знаете, как бы она, я бы сказала, надуманная. Потому что церковно-славянский язык создан святыми. И нам нужно не низводить до русского нашего обыденного понимания этот язык, а самим приобщаться к нему. То есть это внутренняя работа, толците и отверзятся.
Ваш учебный комплект может быть полезен для взрослых? Или все-таки это 8 лет и все?
Вы знаете, нам кажется, вот всем это полезно, потому что это некое новое вхождение.
Книги очень красивые.
И книги красивые, конечно же. Иметь в собственной библиотеке такую книгу, это, конечно же, в общем, такой подарок судьбы. Мы понимаем, что мы выступаем как это, первопроходцами в этом плане.
Я даже хочу добавить, хотя вот как преподаватель уже, хотя мы сколько раз эти уроки все проговаривали, обсуждали по телефонам, через... Вот когда я сама взялась за второй урок его преподавать, я поняла, что у меня пошли интерпретации. У меня какие-то пошли интересные новые находки, объяснения, понимание смыслов, выстраивание ассоциативных рядов и так далее. То есть мысль начинает так работать, и устанавливается такой контакт, когда ты не просто общаешься с детьми, даже со взрослыми. Я причем преподавала взрослым людям по этой азбуке. Я им объясняла, как надо преподавать детям. И когда мы с ними поработали, вот этот второй урок, они поняли, что надо им еще самим очень много понимать, осмысливать и так далее. Потому что нам же вот в совместном творчестве нам открывалось очень многое.
Основными языковыми явлениями, темами, понятиями должны овладевать дети при работе с вашей азбукой. Ирина Алексеевна, наверное, вы.
В азбуке 39 уроков. Рассчитана она на целый учебный год. И задачи, которые мы ставим, конечно же, не самые легкие. Прежде всего, это формирование навыков чтения вслух. При этом мы не торопим детей, не добиваемся нарочитой беглости. Следим за тем, чтобы чтение было вдумчивым, четким,
понимание.
С пониманием и соблюдением всех надстрочных знаков. Большое внимание на уроках уделяем символике церковно-славянской азбуки. Начертание букв. Закрепляем на письме. С прописями работаем в классе. И даем детям возможность приобрести навыки декорирования текста, погрузиться в письменную работу наших предков. Материалы для чтения у нас очень разнообразны, и все они подлинные. Это изречения из церковных книг. Первые 10 урок – это изречения, слова. С 11 урока мы уже включаем наиболее употребительные молитвы, псалмы, евангельские притчи. То есть, говоря в общем, мы даем фрагменты из печатных текстов, как богослужебных, так и для келейного чтения. А заканчиваем учебный год традиционной для школы древности молитвой азбучной. Мы избрали для наших детей вариант молитвы, который обнаружили в азбуке Ивана, Федорова сына,
нашего первопечатника. Это Острожская азбука 1578 года. В каждом уроке также слова на изучаемую букву и наши христианские имена. Вводный курс, можно так сказать, это первые 10 уроков. Именно за 10 уроков мы постигаем вместе с детьми весь славянский алфавит и все надстрочные знаки. А с самого первого урока мы вводим детей в такую трудную тему, как церковно-славянская цифирь. И здесь же, с первого урока, у нас слова под титлами, как и было в древности, когда раздел слов под титул у вас начинался словами «ангел ангельский». Важнейшая работа на уроке – это работа со словом.
А из чего урок состоит, в принципе?
Каждый урок – это в среднем два разворота, как правило. Если есть цифирь, значит, порядок страниц такой. Первая страница – это буквица с изречением, которое на эту буквицу начинается. И изречение или на более поздних страницах притчи, молитвы. Два псалма даем. Сложность, конечно, возрастает. На втором листе, на правой стороне разворота, это буква с названием и слова на эту букву. При этом в азбуке нет ни одного слова по-русски. Только церковно-славянский текст.
И можно я вмешаюсь? У нас отсутствует транслитерация, некие подспорья, казалось бы, очень нужные вот при чтении.
Никаких шпаргалок.
Да, понимаю, никаких шпаргалок. Как,
вот третья страница урока. Слова под титлами и
имена.
Наши православные христианские имена.
Канонические.
Канонические мужские имена. Левая колонка, женские, правые. И четвертая страничка урока – это церковно-славянская цифирь. Возможно, вы знаете, что церковно-славянские буквы обозначают и цифры, но не в том употреблении, в каком мы привыкли в русском. С первого урока мы сообщаем детям, что цифра 1 – это церковно-славянская буква «А» с подтитлом.
Да, а вот мне бы хотелось, чтобы как раз наш ведущий выступил сейчас в роли ученика.
Давайте,
и обнаружил в азбуке церковно-славянской неизвестные ребенку буквы, знаки, слова, формы. А мы будем пояснять изображенное. Вот на букву А. Я сейчас как бы скажу, что изображено, а то у нас получается как не в телестудии. Значит, на странице изображен молитвослов с церковно-славянским написанием на обложке молитвослов. Под ним молящиеся дети и даны изречения. «А словом сим молюся Богу, молитва есть глаголание к Богу». Вот, Михаил, вот вживитесь в образ ребенка, что вы увидите,
прям,
какие неизвестные буквы.
Я сравниваю как бы две азбуки, русскую
и церковно-славянскую, да. Вот как ребенок постигает.
Слово «ас», естественно, это твердый знак в конце.
Вот, твердый знак в конце – это буква «ер». Ребенок постигает,
ну, так. В русской азбуке тоже есть этот знак.
Совершенно верно. Так ведь церковно-славянская азбука, это же праматерь русской азбуки.
Аналогично в слове «словом» в конце тоже «ер» идет.
Так, оказывается, в конце, в церковно-славянском языке употребляются, да, «еры».
Тот же знак.
Так.
А вот в слове «молюсь» мы видим в конце, видимо, это буква «я», но написана она как «А» с дополнительной палочкой.
Совершенно верно. Ребенок обнаружил «Ю» с малой. Так, еще что там вот неизвестное ребенку?
В слове «Богу».
А вот вы не умеете читать еще, вот предположим, да? Вы только вот эти палочки неизвестные, крючочки.
А что это обозначают палочки? Это ударение или что это?
Сверху, да. Над словами, да? Вот
которые
такая скобочка.
Как ударение.
Правильно. А еще обратили внимание, ребенок заметил, что здесь пропущены буквы, и здесь вот такая скобочка. Это титла, которая ставится над священными словами, пишущимися сокращенно, как некие такие духовные венцы.
А вот никогда не мог понять смысл этих сокращений. Почему нельзя в слово «Богу» писать?
Да, сейчас Алексей,
сокращаются в церковно-славянском языке слова «священные». А в русском богослужебном тексте или в книге духовного содержания эти слова писались с большой буквы. В церковно-славянском языке большая буква прописная употребляется только в начале абзаца. В более поздних изданиях также в начале предложения. Но даже имена собственные пишутся с буквы строчной. Правда, мы в азбуке для детей второго класса оставили прописную букву в именах собственных. Но на следующий курс второго года обучения уже будет в этом смысле другой.
Слушайте. Да, Михаил, а что вы видите?
Это вот то, что вы назвали титлами уже.
Да, а еще, вот как ребенок может воспринять вот этот знак?
Это рядом со знаком, похожим на ударение, еще...
Запятушка типа какая-то, да? Да, совершенно верно. Это вот придыхание с ударением, это ИСО называется в церковнославянском языке.
А по сути ударение?
По сути и ударение, и как бы дань греческой традиции, когда, в общем-то, эти знаки там имели какой-то определенный смысл. Сейчас они уже смысла как такового не имеют, вот придыхание, но ставятся на первое гласное слово.
А зачем в слове, где лишь одна гласная, ставить ударение?
Вот, вы знаете, это очень важно.
Дело в том, что в церковнославянском языке, как и в русском, если наблюдать, есть и слова безударные, и для правильного произношения это нужно. А многие предлоги, союзы не имеют ударения ни в церковнославянском языке, ни в русском. Они примыкают к ударному слову. Для чтецов ударение исключительно полезно.
Как ребенок все это запоминает?
Ой, конечно, вот очень замечательный
вопрос. Он уже владеет русской азбукой, да. Предполагаемо, с 8 лет ваш курс рассчитан. То есть русская азбука он уже владеет, и на нее наслаивается еще вот.
Церковнославянская азбука, совершенно верно. У нас нет задачи выучить.
Он не путается между
ними. Нет, вы знаете, если мы откроем следующую страницу, то мы увидим как бы закономерно повторяющиеся эти знаки. То есть выучить язык у нас нет такой цели. Мало того, это... родственный, можно сказать, родной язык. А родной язык выучить нельзя. Относиться к родному языку как к иностранному недопустимо. Это то, на чем у нас сидит современная школа. Родной язык учат и долбят. Его надо постигать. Набирает вот этот вот опыт, эмпирически постигает язык. Он им пропитывается, он вслушивается в него, он всматривается в эти знаки. И он тем самым просто его постигает и приобщается.
А на какое количество недель рассчитан курс?
Полный учебный год,
один
да.
Урок в неделю?
Да. Да, да. Вы знаете, вот в том-то и дело.
У нас есть результат практически. Конечно. Была апробация.
Регулярно дети вникают во все это. У них все это остается в долговременной памяти. Более того, например, цифис запомнить сложно, да? Мы видим сотник, мы помним это слово, и дети понимают, что рцы обозначает число 100. Вот так построена азбука, что здесь методические приемы выполняют даже иллюстрации. Роль у них такая. То есть, когда это уходит в долговременную память, оно там лежит и не требует никакого повторения. Оно воспроизводится вот при первом призыве. Кому можно преподавать? Людям, конечно, воцерковленным, те, которые слышат церковнославянский язык, уважают его и готовы постигать и вместе с детьми идти к этому вот постижению сами. То есть, у нас Владимир Александрович учился, можно сказать, вместе с детьми. Апробация проходила прямым образом. И следующий курс, кстати говоря, молитвослов учебный, часослов учебный, мы в живом режиме пишем. Послезавтра урок, мы завтра выдаем конспект с реанксивной. И педагог прямо распечатывает и ведет его. Вот это прямая, не то что апробация, а создание именно на детях. Мы видим какие-то погрешности, неточности, мы понимаем, что что-то вот уже как-то вот начинает тяготить детей, ищем какие-то методические приемы, формы, чтобы все время внимание детей было напряженным. Как внимание – это ворота всего, что входит в душу ребенка, говорит Ушинский. И эти ворота должны быть постоянно распахнуты, и чтобы мимо них вот ветер и смыслы не пролетали, чтобы они заходили и оставались там именно в долговременной памяти. Вот, поэтому апробация, на его вы все это вот узрите.
Давайте продолжим по содержательной части. Что помимо вот азбуки входит еще в курс? Я так понимаю, что вы упоминали в нашей предыдущей программе, что и псалтирь вы изучаете.
Псалтирь – это дело будущего. Да. Пока что второй год обучения – это молитвослов учебный, третий год – часослов учебный. А четвертый год обучения, для нас это уже будущий учебный год, который наступит достаточно скоро.
Я уже размечтался.
Это всеночное бдение.
Мы тоже мечтаем.
А как вот, кстати, правильно, всеночное или всеночное?
По-церковнославянски всеночное.
Всеночное. А мы, как правило, употребляем всеночное.
Да, так же, как и знамение по-церковнославянски, а мы говорим знамение.
Дети, кстати, усваивают эту разницу, произносят правильно. В нашей азбуке есть такие слова, как знамение, или символ, трапеза, частица.
Зерно.
Зерно.
Просфора.
Просфора.
С какими еще понятиями дети знакомятся вот в процессе изучения языка?
Самое главное, на что мы обращаем внимание, как я уже говорила, это слово. Дети постигают прочитанное, его смысл, все оттенки значений. Допустим, с первых же уроков дети чувствуют разницу. Выбирая материал для азбуки, мы уделяли внимание паронимам, то есть словам, которые с русскими сходны лишь внешне, а имеют совершенно другие значения.
К примеру?
К примеру, живот – это жизнь, лик – это хор, а вот шар, труднее догадаться, редкое слово, это краска.
Никогда не слышал.
То есть мы сознательно старались подчеркнуть, что разница есть, и поэтому интерпретации по догадке уже не подходят, если дети работают серьезно, под руководством учителя.
И что-то мне подсказывает, что им очень нравится, потому что вот вам даже меня удалось, хочется взять эту азбуку и начать
ее. Учебный год закончился, а дети спрашивают, а дальше что мы будем изучать?
Я очень надеюсь, что после наших предыдущих двух программ к нашему радио присоединились учителя, преподаватели. Еще раз хочу восхититься тем, что книги совершенно потрясающе иллюстрированы. Может быть, несколько слов о художнике. Чем он или вы руководствовались при выборе сюжетов?
Да, но художник, конечно, от Бога. Причем художник, который работал...
Вот, к сожалению, наш слушатель не видит. Мне очень хочется показать. У меня слов не хватает. Это прямо для деток прекрасно нарисованные книги. Стиль иконописный при этом, да?
Да, но главное, что здесь были сложности.
Конечно,
вот вы не можете понять, даже вот какой здесь стиль. То ли
рисунок, то ли икона.
Задача была совместить реалистические и иконописные планы. И вот Владимир Данилович, он долгие годы, в советское время, проработал в книжной графике. Он оформлял классику Пушкина, Тютчева, Фета, очень серьезный художник. И с 90-х годов он переключился на иконопись. Вот. Поэтому, когда перед ним представилась вот такая вот задача, то есть он уже был готов ко всему. И свои познания в области книги, свои умения, и в области иконописи привнести вот в эту книгу. И вот он нам раскрыл секрет, как ему удалось такой целостности зрительного ряда добиться. Он старался в реалистических изображениях избегать теней. То есть мы видим, что они поданы, как бы высвечены, эти вот изображения, изнутри. Вот. Выполнял он эти работы гуашью. Далее мы планируем даже профессиональные иконописные изображения делать на грунтованной поверхности, иконописными красками. А здесь работала гуашь, потому что реалистических изображений очень много. И вот на 31-й странице мы видим, например, изображение блудного сына. Кстати, Владимир Данилов говорил так скромно: «Вы меня напишите, оформитель». Вот чем это было вызвано его скромность? Он понимал, что без компиляции не обойтись. И вот 31-я страница, мы видим здесь картину Лосева, но совершенно композиционно переработанную «Возвращение блудного сына» и подведенную под наши задачи. Слова «под живот», «житие», «живый». Здесь мы видим возвращение нас, как бы вот сокрыто в этом образе, в этой иллюстрации, возвращение нас к Отцу Небесному. И вот здесь вот этот путь, уходящий в горы, вот эти вот горки иконописные. То есть вот картина, она переработана в иконописном ключе, мы видим, выполнена в цвете. А, например, на странице, вот откроем, 118-й, даны у нас на буквы «Ер», «Ер» и «Ер» заповеди блаженны. Здесь изображена Нагорная проповедь. И узнаваемы совершенно здесь гравюры Карлсфельда. Но они выполнены в иконописной манере, вот эти вот изломы, складок и прочее, и в цвете. И опять совершенно другой композиционный прием, именно то композиционное расположение, которое вот необходимо было нам. Ну вот еще, например, страница 120-ю, откройте. Здесь вот явно просматриваются сеятель, да, из закона Божия протоиерея Серафима Слободского. Вот такие узнаваемые образы, совершенно переосмысленные, переработанные. Они, конечно, такую положительную роль играют. Поэтому, простите, Владимир Данилович, вы никакой у нас не оформитель, а вы самый настоящий художник с большой буквы. Вот, а без компиляции, конечно же, не обойтись.
И давайте вернемся к предыдущему вопросу. Собственно говоря, чем вы руководствовались при выборе сюжетов, при выборе оформления?
Да, ну вот как мы говорили, что у нас такое вот желание было добиться некого синкретизма, внутреннего единства азбуки. И связь всех материалов у нас обоснована именами букв кириллицы. Ну, например, опять наглядно, страница 50-я. Сейчас мы расскажем, что на ней изображено. И это буква «како». «Како» по-русски означает «как», «вопрос». И мы видим, что первая изображена буквица Како в виде человека. Вот он вплетен образно так в земное бытие. Древние мысли синкретичны. И вот он, жизнь вот в этими жгутами, всеми переплетен. Мы видим, у него ноги опутанные какими-то растениями, жгутами. У него, мы видим, очень удивленный взгляд. Вот, и он держит в левой руке птицу и взирает на нее, и задает вопросом «како?». То есть перед ним стоит вопрос вообще, какова тайна бытия, как обрести вечную жизнь, спасение. И вот эта птица, она
как
символ...
Как оторваться, как взлететь.
Да. Правильно, да, да. И вот эта птица есть символ духа, символ высоты духовной, и она является неким ответом. Как вот достичь вот этой вот высоты духовной человеку и приобрести крепость высочайшую? Это вот то изречение, которое сопровождает букву «како». И на этой же странице мы даем, вот видите, такая игра слов и крепости в тоже высочайшем, мы даем молитву Тресвятой, и здесь изображаем такой массивный храм Софии в Константинополе. И сюжет, когда вот Тресвятое было услышано отроком, вознесенным на небеса. Здесь поднимаются ангелы в небо и поднимают этого вот юношу, этого отрока. И также мы еще вот использовали графические символы, которые позволяют детям усвоить структуру азбуки, чтобы это не просто буквенный был порядок, потому что Ирина Алексеевна говорила, что у нас здесь и цифиз, значит, и чтение на букву, и слова под титлами, и христианские имена. Вот так у нас рубрики «Слова под титлами» выделены таким символическим венцом. А, например, где у нас посвящена страница Владимиру Красному Солнышку, мы изобразили венец в виде шапки Мономаха, такой символ нашей государственности. Канонические христианские имена у нас помещены под крылами ангела-хранителя. То есть вот ребенок видит этот символ, он же понимает, что будет написано. Цифирь символически выделена вот восьмигранной, вот этой восьмиконечной звездой. Ну, вифлеемский символ числа, символ меры. И для ребенка прекрасно вот структура, она высвечивается. Но если нету слов под титлами или христианских имен, мы эти страницы пропускали. А, например, на букву «Е» десятиричную нам нужно было отработать числительный второго десятка, мы добавили еще разворот. То есть это гибко, но структура видна. Вот благодаря вот этим знакам. Ну и еще нас иногда спрашивали, а почему вот это изобразили или то. Ну, например, на странице 11 мы видим здесь такая композиция. Когда мы еще вот первые наши вот этапы были, с первым художником мы работали. Вот, например, на странице 11, да, здесь изображен шестоднев в одной такой шикарной композиции. Вот, и Библия. Вот на ваш взгляд, какое слово дало нам повод к тому, чтобы именно этому композицию изобразить?
Бытие.
Бытие, конечно. И Библия, которая включает в себя книгу «Бытие». А 19-я страница. Так, вот изображен Адам, да? На букву «Глаголь». Какое слово нам дало повод к тому, что изобразить Адама? И слова, называющие части тела.
А, как интересно, да, глава, конечно.
Да, глава, конечно. Эти слова там, тело, рамена, руце, они не на эту букву. Но пройти мимо и рассыпать вот это вот как-то по страницам азбуки только формально на букву было бессмысленно. Мы все собрали в одну вот. Таковы были вот наши принципы, которыми мы руководствовались. Ну и, конечно, рамку мы это заключили, чтобы вот весь материал, он как бы такой вот рамой, концентрирующий внимание ребенка.
Боюсь вам польстить, но азбука является собой, по-моему, произведение искусства.
Совершенно верно. Это да. Даже не лесть, потому что, например, в отношении художника, те люди, которые видели профессионала, они сказали, что это все может быть даже пособием по иконописи. Потому что высочайшего класса художник.
Согласен,
и такие творческие, да, приемы.
Картины, которые он написал, они в самом деле похожи на иконы, и при этом они реалистичны. При этом ты видишь,
да?
Что это и не иконы.
Совершенно верно, совершенно верно.
Вот удивляет меня следующий момент. Азбука...
152 страницы, вот вы листаете, да.
А вот листаю я сейчас как раз методическое пособие, методичку к этой азбуке. Она в 300 страниц, причем убористого мелкого текста. Зачем такое серьезное, большое сопровождение к азбуке? Прям как отдельный учебник уже выглядит,
да,
для преподавателей.
Преподаватели очень нуждаются в нашей помощи, поскольку курс наш авторский. Аналогов мы не знаем. И поэтому мы взяли на себя труд прописать все уроки подробно, чтобы начинающий преподаватель чувствовал себя уверенно. Форма вопросно-ответная. Диалоги с детьми. Однако сама эта форма известна и в методических пособиях позапрошлого века. Очень много небольших пособий по закону Божию созданы именно в этой форме. Составляли их, как правило, священники, которые, кстати, зачастую преподавали азы церковнославянского языка вместе с законом Божиим. В учебном пособии для педагогов мы даем транслитерации наряду с текстом, набранным шрифтом Киприан. Это также помогает педагогу в случаях, если он испытывает какие-то сомнения. И ударения проставлены, причем не только в транслитерированной части, но и в некоторых словах, которые, может быть, покажутся трудными. Дело в том, что в разных местностях нашей большой России есть и какие-то свои отклонения от нормы, уже укоренившиеся. Поэтому мы считаем нужным поставить ударение в таких русских уже словах, как «благо», или в названиях знаков ударений церковнославянских. Это «оксия», «вария», «камора».
Я правильно понимаю, что гриф, полученный вашим курсом, это, по сути, рекомендация для православных учебных заведений к использованию в работе?
Я хочу подчеркнуть, что 27 июля 2011 года Священный Синод утвердил стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего, полноощего образования для образовательных учреждений Русской Православной Церкви. И согласно этому стандарту, церковно-славянский язык является обязательным предметом для всех образовательных организаций Русской Православной Церкви. Поэтому сейчас их в России около 200, ну более, так скажем, 180-170 образовательных организаций. Мы надеемся, что с 1 сентября этого года они все введут церковно-славянский язык как обязательный предмет. Но нашей азбукой могут пользоваться и воскресные школы. Воскресных школ по территории Российской Федерации очень много. Я не говорю о странах ближнего зарубежья. То есть практически все, где есть воскресные школы на всей канонической территории Русской Православной Церкви, они могут пользоваться нашей азбукой. В том числе и русские диаспоры, которые находятся за границей. Хочу подчеркнуть, что они очень нуждаются вот в такой учебной литературе.
Дай-то Бог, потому что от общения с азбукой можно получить как минимум эстетическое удовольствие. Да, сердце прям радуется. И последняя книжку, вот, которую я держу в руках, это письменник. Я так понимаю, это что-то вот похоже на тетрадочку.
Да, рабочая тетрадь, прописи, вот, совершенно верно. И похоже на раскраску, да.
Или раскраска даже.
Да, то есть здесь, в общем-то, широкого плана задачи стоят. Буквицы, те, которые были использованы в азбуке, они у нас контуры вынесены в письменник церковнославянский. Детишки, задача перед ними раскрасить их. Вот по своему воображению, представлению. Дальше данные фрагменты орнамента, которые нужно повторить. То есть чисто вот такую механическую деятельность письма они хотели посвятить. Вот, работала.
В глаза бросается, что буквы в азбуке в славянской пишутся иначе, чем в русской. Да? Это больше напоминает написание иероглифов. Прошу прощения за такое сравнение.
Нет, вы знаете, это хорошее сравнение, конечно же.
Часть букв написана тоненько, часть чем пользоваться, чем писать?
Чем писать? Вот, во-первых, для того, чтобы у детей было подспорье, чтобы буквы не прыгали, не были разной величины, введена такая графическая сетка, даны образцы, которые нужно повторить.
Ну, это как обычно.
Да, мы говорим, что вот этот как бы почерк, он приближен к полууставу. Вот, и совмещают в себе широкие стойки, мачты и узкие элементы.
Но
вот
обычной ручкой гелевой это не напишешь.
Конечно, не против гелевой, шариковой ручкой мы выступаем. Вот я принесла в студию вот эти вот предметы. Вот это, конечно же, изделие не нашей советской промышленности.
Вот я вижу, это две гелевые ручки.
Теперь завод, который выпускал перья Ярославский, он уже закрылся, и все штампы пошли на металлолом. Вот, а немцы, китайцы продолжают все-таки культуру письма сохранять. И вот это на немецкие ручки фирмы Rotring Art Pen, вот для особо жаждущих, страждущих, можно их приобрести перьевые в художественных ручки. Салонах, автоматические перьевые ручки с усеченным пером, пером где-то 1,9 миллиметров. Вот, дети у нас
и такая ручка позволяет писать, видимо, в зависимости от наклона, ширину.
Совершенно верно, в зависимости даже не наклона, а в зависимости от направления движения руки. Ага. Вот, если мы ведем сверху вниз широкая стойка, влево-вправо вверх, она уже более узкая.
Прям хочется попробовать.
Вы можете это увидеть, как дети пишут. У нас все это снято и включено в ролики. Вот поэтому мы как бы...
Карандаш никак не заменит.
Вот да? Я хотела сказать. Конечно же, не все смогут приобрести это, не всем по карману будет. Конечно, карандаш именно заменит. То есть мы придерживались еще традиции той, что раньше рисовали эти буковки по клеточкам, стоечки прорисовывали, а потом их закрашивали, заштриховывали. Но вот выше пилотаж, это вот как работают чертежники. Мягкий карандаш берется, делается у него усечение наконечника и пишется то широкой поверхностью, то узкой. Это вот для людей, которые действительно вот любители каллиграфии. Я помню, еще как-то пробовала даже затачивать палочку от кисточки, некая тросточка получалась, тоже действительно.
И буквально у меня последний вопрос к вам, ко всем троим. Какая сверхзадача стояла перед вами, когда вы начинали эту работу? Или, может быть, она сформировалась уже в процессе? Зачем вам это нужно в конечном итоге?
Вот я еще раз говорила, что все мы воцерковленные люди, раз, филологи, два. И третье, мы педагоги. Вот рефлекс цели нами все время. Но это вот наша любовь. Вот наша любовь, любовь к глазу смотрящего. Поэтому руководило нами, конечно, желание вот помочь нашему отечеству ни много и ни мало, нашим деткам.
Я вас благодарю за программу, за ваши труды. Дорогие друзья, напомню, у нас в гостях были Ирина Анатольевна Горячева, Ирина Алексеевна Корнилаева и Светлана Михайловна Шестакова, авторы, составители церковно-славянской азбуки.